Привет, с вами книжная Шаланда, и это Даша,
Лена,
Оля.
И сегодня мы обсуждаем Чака Паланика «Беглецы и бродяги». Книжка издана в 2003-м, в России первое издание было в 2006-м. Ну и кто начнет?
Ну давайте я скажу, что это, в принципе, не художественная, по сути, книга, это скорее путеводитель по Портленду.
Очень похабный путеводитель по Портленду.
И небольшие зарисовки из жизни.
Да, с открыточками. Да. Он там живет.
Ну, скорее воспоминания его молодости. Вот да.
Ну почему молодости? Там, во-первых, даже в этой книжке, начиная с 80-го по 2003 год, всякие события. Во-вторых, он, в принципе, живет там с 80-го года, и даже сейчас в округе, я не знаю, вроде бы не в самом Портленде, но вроде в округе в этом штате, Вашингтон, продолжает так и жить и любит этот город. Так что это долгие-долгие годы. Тут, в принципе, если там 5 лет, не знаю, проживешь, ты не узнаешь всего вот этого, что перечислено в книге. Тут просто со всех сторон город.
Это даже вот про Псков, если говорить, то же самое. Что вот местные жители уже знают настолько какие-то там местные бары, заведения, куда можно сходить, необычные места, которым, например, приезжим людям, гостям города, которым сразу не поведут показывать, да?
Они даже на карте их не всегда есть вот эти нюансы. То есть ты как бы должен здесь
жить или иметь своих близких друзей, которые будут тебя водить по этим злачным местам.
Да. Ну и не злачным, ну не извините. Столько
злачным, ну да, там зоопарк, например, тоже у Паланика указывается, это не злачное место, поэтому просто у Паланика какая-то интересная подборка.
Охват всего, то есть чем ты интересуешься. Если тебе нужно, извините, просто к проститутке, то туда укажем место. А если тебе хочется поесть вкусненького, то вот туда.
Там даже рецепты были.
Да. Если хочется культурную программу, то вот есть музей. Есть там зоопарки какие-нибудь, есть где фоточку сделать самолёты, красивенькую.
Самолёты, поезда, да. Что-то такое, музей были.
Да, просто интересные люди. Дом самоочищающийся.
Вот это вот самое интересное было, по-моему, из того, что можно было бы посетить.
Да, я даже потом отдельно залезла, погуглила, все посмотрела, почитала про эту женщину. То есть действительно очень необычная личность была.
А про Паланика, если это действительно он писал про свою жизнь и вот эти зарисовки действительно из его жизни, то его, конечно, потрепало, помотало нехило и знатно по всему этому Портленду.
Называй своими именами, Шлёндра.
Я не знаю таких слов, но буду знать. Открой свой собственный словарик новых слов.
Как у него, проститявки, да, он там называет подростков, которые живут на улице, зарабатывают себе проституцией.
Я ничего-то не встречала.
Там в начале был Да ты что, там вначале есть словарик.
Вначале
есть портландский словарик, я все прочитала.
Так это не он называет, это местный сленг. А сленг это дело такое.
Ну так и шлёндра не я придумала, это тоже местный сленг.
Я сегодня только смотрела игру, и там, подождите, игрока обешайбили.
Это новое образование.
Мне даже понравилось. Так и здесь.
А, ну тут тоже про слова зашанхаить, там вот, то есть, ну тоже, но да. Это в примечаниях уже больше указывалось.
Это при том, что оно переведено на русский, то есть на английском тоже интересно, как оно все это
или
образовалось.
Вот Пол Баньян, это что-то типа нашего Ильи Муромца, то есть я прочитала, я такая думаю, кто это может
Нет,
быть?
Это даже не близко. Пол Баньян, это все таки герой не до такой степени древний, поскольку там ничего такого древнего не может быть. Это вот в оно... Вспомните первый фильм особенно, там есть сцена, где они сидят, рассуждают о том, что боятся клоунов, и на заднем плане детей фигура огроменная мужика-лесоруба. Это и есть Пол Баньян. Во многих-многих городах, особенно между, ну, точнее, на границе близко к США и Канаде, это вот такой герой, ну, не легенд, скажем, но такой собирательный образ лесорубов.
Ну вот да, это смотри, допустим, вот если... Чем уникальна история Соединенных Штатов? То есть, ну, так такового общего народа нет. Вот как если Россия русские, да? И у нас есть...
Нет, у нас тоже нет такого общего.
Нет, я тебе...
Дари нас
за
разжигание.
Нет, я тебе объясню, что здесь из-за того, что у нас история более, как это... Более длинная, скажем так.
Да, да, у нас больше мифов.
То есть у нас есть кикимры, да, у нас вот мифология, которая там уходит вообще... корнями в самую-самую древность, то в Штатах это мифы, это городские легенды. И вот эти обряды, это тоже городские легенды, поэтому у них вот призраки, это вот прям какая-то особая отдельная такая я так понимаю, ниша культура.
Если есть... да, если не...
И байки, байки — это вот мифология Соединенных Штатов. То есть если у нас это там история, либо какие-то
у нас это легенды, баллады... анекдот.
Нет, ну как бы из-за того, что государство, ну как бы более-менее молодое, у них, как это... Народное творчество, народная память, угу. Это вот городские легенды.
Ну и плюс комиксы. Тоже мифология, так называемая, американская. Ну, потому что те же индейские всякие легенды, как искоренялся народ, так они не особо были популярны. И до сих пор нет такой у них ниши плотной, чтобы все знали. Кроме... Я, кстати, вот все ждала в книге, где будет упоминаться какое-нибудь проклятое индейское кладбище, которое очень часто, кстати,
так нет, они же там, он же там рассказывает, что про там дома было с про призраками, да, что там была какая-то строительная компания затеяла... Там было
кладбище, но не индейское. Индейское кладбище — это особая история. Спроси у Стивена Кинга.
Который Лигуряна там закапывает кого-нибудь из своих персонажей.
Вот. А, ну, к сожалению, нет. Но Портленд, во всяком случае, все равно мне кажется, конечно, что, в принципе, большой какой-нибудь достаточно, не такой маленький, как у нас город, но все равно Портленд, я посмотрела, даже примерно 600 тысяч, вся агломерация 2,5 миллиона. То есть примерно такого же размера город, наверное, можно там тоже собрать такую книгу со всего, что там происходило. Все равно он такой выглядит яркий, насыщенный и необычный у Паланика.
И немножко пришибленный на голову.
Ну, как будто да, там немножко фрики.
У меня ощущение, да, что это какая-то концентрация местности, как Питер. Ну,
творческая личность там постоянно ходит на каждом
углу. Но он же там объясняет, что почему там столько много художников, скульпторов, вообще деятелей искусства, из-за того, что там очень достаточно дешевый образ жизни, то есть там, ну, как бы легче живется в этом плане. Но, опять же, вторая сторона медали, что и произведения твои тоже будут скупаться здесь за минимальную цену, если бы, допустим, жил в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке, то есть там ценник был бы другой на твои же изделия.
В главе про преподобных Чака и Билли, Билла, наверное, без «и», там есть фраза о том, что... Как же она звучит? О том, что вот что-то маленькое, оно компенсирует там свою маленькость, скажем, громкими звуками. Ну, то есть вот этот преподобный Чак, который заезжал на машине, и вечно у него были там колонки включены, еще громкоговорители, все. Ему все это прощали, потому что он таким образом компенсировал свою маленькость. И что дальше это доводилось до того, что Портленд тоже такой небольшой, но он компенсирует тем, что в нем всего-всего необычного.
Из этого Чака я запомнила, что когда он, ну, он там делал всякие звуки животных, там, или сигналку, да, какую-нибудь, типа, его сирены или еще что-то, что у людей потом возникали, идешь, и ты не понимаешь, это настоящая ворона или не настоящая, да. Или там, а это вот точно полиция поехала за мной, сейчас меня тут будут арестовывать, или это мне кажется, или это вот Чак этот проезжает на машине.
А вот с этой главы, кстати, про Чака и Билла, Билл это тоже преподобный, они, я не помню, как там называлась эта церковь, шутливая, скажем так.
Элвиса нет?
Нет, Элвиса закрыли церковь. А вот это вторая церковь, в которой тоже можно было всем жениться законно, скажем так, в кавычках законно. Вот, там был преподобный Чак, этот старик, который еще и заодно...
Тут только про церковь Элвиса.
Нет, это дальше. И почтальон. И преподобный Билл, который собака. И там еще на... машине Чака, на куче всего приклеено, в том числе те кости, которые преподобный Билл откапывал где-нибудь. Так вот, с этой главы начинается все самое веселое, интересное и невозможно милое в книжке. Потому что дальше глава про зоопарк. Она вообще самая прекрасная.
Зоопарк — это больше вот любовь. Вот в конце, в самом конце он добавил про зоопарк, это мы все вот... Молодец, вот как-то загладил часть впечатления негативного об этом местечке, поэтому зоопарк в себя влюбил по полной программе. Вот тут я соглашусь, вот зоопарк меня был даже, прекрасен.
У меня даже выписана цитата из зоопарка, там был пингвин Молика,
Ой, да, там сложное имя у этого
пингвина. Что-то я плохо записала, извините, мой почерк, который любил ботинки. И смотритель так говорит. То есть он действительно любит ботинки, познает их в библейском смысле.
Да-да-да.
Кстати, вчера был день видимости пингвинов. Осведомленности о пингвинах. Так немножко совпало.
Мочикой?
Мочика, наверное.
Мочика.
Да, я просто очень плохо это записала. Вот. Или там про буйство Санта-Клаусов рассказ. Праздник ежегодный, когда все Санта-Клаусы, ну, в смысле, все в костюмах Санта-Клауса приезжают в город и всякой фигней занимаются.
У меня такое чувство было, что в Портленде просто все фигней занимаются. Ну, я не знаю, но у них постоянно какие-то фестивали, какие-то карнавалы, какие-то шествия, какие-то вот, типа, у нас парад мопсов. Вот, типа, и там только одни мопсы присутствуют. Но мы не против, если там будут и пудели, и корги, ну, то есть маленькие породы собачек, да? Потом там у них еще опять есть какой-нибудь парад. Или у нас там тур по барам. Ты должен там сфотографироваться на каждой выписке, с каждой вывеской, показать, что ты действительно здесь был, выпить рюмку одну, но никто больше, там всего 50 баров, но никто больше 30 баров не смог ни разу объехать.
Ну, знаешь,
у них вечно какая-то вот движуха. Вот что-то им постоянно не сидится спокойно. Они там то сады какие-то тащат. Там это сад заброшенных растений. Сюда постоянно привозят. Один чудак решил избавиться от всех деревьев. Мы там перекорчевывали эти деревья, перевозили сюда в этот парк, а он себе устроил японский сад там или еще что-то. Ну, то есть камней, да, там и все тому подобное. Говорит, вот
ты так звучишь осуждающе.
Не, ну в плане того, что они... У них там движуха реально каждый день. Ты вот
куда потому что разные люди организуют какое-нибудь одно свое мероприятие, но в итоге получается куча.
У тебя каждый день какой-то праздник. Везде какие-то...
Мне кажется, Портленд — это город, где можно легко спиться.
Да, вот это тоже.
Это любой город, в котором можно легко спиться при желании. Просто вот у нас есть эта дурацкая культура, в которой вот у нас есть там новогодние гуляния, Масленица и 9 мая. И все, как бы, и все. Праздники нормальные мы не устраиваем больше. А, еще День города, да.
Вот. А какие бы еще ты хотела праздники?
Лично любые для себя. Люди, знаешь ли, люди такие, которые, дай им волю, они бы что-то организовывали. А то, что у нас любая инициатива пытается загнать в узкие рамки.
Официально.
Да. И те же...
Или для избранных это делать. Только вот, например, какой-то есть конкурс или мероприятие, то туда только приглашены свои. То есть там простой люд уже не может так просто попасть.
Угу.
В какое-нибудь
видение. Ну, надо представить, что какое-нибудь там общество...
А, мне нравится, что это больше всего вот, по пригласительным. Мне вот это больше всего прикалывает, когда говорят, приходите за бесплатным пригласительным. Ты приходишь, а нифига уже нет. Прекрасная организация нашей местечко культуры. Mm-hmm. Это я так это от души пропиарила наше культурное заведение.
Да.
Не, ну просто реально обидно.
Чаще тебе, всего, либо оно все разрекламировано так, что ты узнаешь после того, как все прошло.
Да, когда уже все
когда уже все разобрали.
Да, уже все разобрали, а ты только в новостях читаешь о том, что у нас будет там, например, музыка на воде, приходите по пригласительным, и уже пригласительных нигде не достать.
Причем их разобрали за 2 дня до этой рекламы.
До, еще до того вообще этого, как объявили об этом мероприятии. Или вот это, господи, Александр Невский у нас была в Кремле. Тоже чисто по пригласительным. Я не знаю, каким чудом мне достались билеты через третьих рук знакомых. Это, я не знаю, это реально сарафанное радио. Только люди добрые, помогите, дайте билетик. Как бы кто отказывает? Ну, и вот в последний момент, когда люди отказываются, не могут пойти. Вот у нас только на такие мероприятия можно так попасть. Когда-то у тебя есть знакомые, которые получили билет, но не смогут пойти на это мероприятие. И вот ищут, кому этот билет предложить. А ты, бедный, страдаешь. Вот сейчас у нас, например, проходит народное признание, да, вот эта инициатива, фестиваль. Как вы думаете, как попасть можно на вручение призов? Только по пригласительным? Прекрасно, прекрасно. Попробуй получить этот пригласительный.
Хорошо еще в кинотеатры и театр пускают
по билетам. Да, спасибо на этом. Хоть можно онлайн заказать и купить. Это меня так побомбило.
Выставки более открытые.
Ну вот, знаешь, про выставки тоже не так много рекламируют. Вот, например, если вы мне скидываете какие-то, да, вот здесь проходит то-то, то-то, здесь проходит то-то, то-то. У меня коллега очень тоже любит часто ходить на всякие мероприятия. Он говорит, ой, мы с подругой были на лекции, мы ходили по городу Пскову, и нам рассказывали легенды города Пскова. Экскурсия была бесплатная. Я такая, так, вы где об этом узнаете? Я говорю, я ни в одном объявлении, нигде, ни в каких культурных группах не видела ни о чем бесплатном. И вообще о том, чтобы приглашают в такое-то время, подходите и будут экскурсию проводить. То есть это явно те люди, которые вот, ну не то чтобы избраны, а уже конкретно знают человека, который этим занимается, да, и следят за его там творчеством, и вот люди проводят какие-то экскурсии.
Да.
То есть если бы вы мне там не скидывали про какие-то выставки, которые находятся в библиотеках или еще что-то, я бы вообще мимо прошла, как говорится, я не знаю.
В цехе сейчас ты идёшь, в цехе.
То есть я же не слежу за каждой конкретной библиотекой отдельно, да, то есть как бы я там подписана на какие-то, но я не могу посмотреть там миллион почты и при этом смотреть еще и то, где у нас какое мероприятие будет. А если вбиваешь, например, тоже там афиши города Пскова,
допустим. Ой,
там
вообще никогда ничего не угадывается. Это всё.
Такая, ну, понятно, сходить некуда, вот просто некуда. Куда идти? Некуда. А у нас... А потом пишут только в новостях, вот это мне больше всего нравится, у нас прошло такое-то мероприятие. Ну да, вы ж никого не позвали, поэтому оно и прошло. Мы с такой же системой работаем. У нас в моей организации, в которой я работаю, абсолютно то же самое. Вместо того, чтобы вот позвать, пригласить людей заранее, там, за месяц, за два, грубо говоря, ну, там, объявить, что вот у нас афиша, у нас будет такое-то мероприятие. Мы же ничего не пишем, мы никому не говорим. А потом по факту говорим, было проведено мероприятие.
Это просто кто на нём
был? Кто на нем был? Вот кто из посторонних людей, которые не знают, да, про нашу деятельность, кто мог попасть на это мероприятие? Приходите, люди добрые.
Ходите каждый день, мало ли вам повезет.
Да. Один раз у нас только, по-моему, вот провели мероприятие, то это благодаря тому, что у нашего бывшего директора были связи с газетой. И мы вот реально заранее приглашали людей, собирали списки, кто придет. И вот это было на моем веку, наверное, первый раз в жизни, когда вообще что-то провели.
Директор сменился, и теперь этого точно не будет.
Не знаю, вот пока не ясно. Вот ждем, вот смотрим.
Вернемся к Паланику. Вот замечательно, что он везде оставлял номера телефона, где что, да, какие сайты вы посетить, где как записаться.
А, кстати, я вбила сайт про, помнишь, там парочка, семейная парочка, которая организовала свое общество, это охотников за привидениями, я вбила их сайт, мне высветилась только ссылка на эту книгу.
Ну, значит, он уже не работает. 20 лет прошло, господи. Конечно, он...
Уже нет этих охотников.
Да, он в конце классное подведение к этому идет, что вот там открытка такого-то года, что со временем у каждой открытки кончики края, точнее, обветшают, их нужно ниточками как обшивать. Вот так и эта книга, что со временем, конечно, все меняется, поэтому некоторые там моменты уже неправда, какие-то здания там разрушаются.
Но он даже в открытке писал в одной, что вот раньше я, когда там жил, было такое-то место, да, там какое-то заведение, кафе там или еще что-то. Сейчас вот там по прошествии сколько-то там времени уже этого места нет, его уже разобрали, снесли, построили новое, там какой-то там супермаркет новый. То есть вот, вопрос о том, что даже вот как бы мир меняется, тут кто-то разорился, тут кто-то обогатился, тут поменялся.
Да, там домен продали, переехали туда, это вообще уже сайт,
ну, конечно. Ну, можно сказать, что мы сейчас как бы в таком больше положительном ключе обсуждаем эту книгу, но вообще...
Понравился, бомбило. Да только мне, давайте начнём с этого.
Да, бомбило меня знатно, потому что столько мерзких описаний происходящего, я, наверное, за свою жизнь я еще столько не читала. Я не какая-то ханжа, я спокойно отношусь ко всем таким... рассказом, да, можно так сказать, о чем-то таком.
Пикант. 18+. Давай, давай назовем это пикантной 18+.
Но тут на тебя выливают столько ушат, как это вот по-русски сказать слово на букву Г, но не говоря его, что ты сидишь и у тебя чувство мерзкое, ощущение такое, что
испанский стыд, вот испытываешь реально испанский стыд, особенно, ну если правда то, что он пересказывает, да, вот эти истории. Что вот это, я жил с такой-то там девчонкой, ее зовут так-то, так-то, она мне рассказывала
про это, про всех, это. С кем спала.
Да, и типа, а в детстве я посасывала карася папику своему утром по воскресеньям, пока мама готовила завтрак.
Только все это описано не так, как Даша сейчас говорит, а
смысл в том, не меняется.
Нет, смысл меняется, потому что она говорит, что, ну, точнее,
скорее всего, он пересказывает. Психологически как-то на меня повлияло в дальнейшем.
Нет, он говорит, что вот она так делала, и сейчас она понимает, что ее жизнь пошла по вот этому сценарию, потому что так происходило. Потому что она была ребенком и нифига не понимала, а на самом деле это сломало ей жизнь. И теперь она это понимает.
Но это мерзко вообще.
Конечно, это мерзко, потому что это инцест. И еще и с ребенком. Одновременно и педофилия, и инцест. Отлично вообще.
А там это не... Это, я бы не сказала, что это только цветочки. Там и ягода.
Ну, потому что в жизни, знаешь ли, много происходит.
Нет, я понимаю, в жизни много происходит, но есть много других рассказов, которые тоже рассказывают о каких-то таких событиях, но у тебя не возникает чувства вот мерзкого какого-то ощущения. А тут ты читаешь и понимаешь, я вот не хочу туда. Вот у меня нет никакого желания поехать в этот порноленд, да, как его называют там за глаза еще это заведение, и познакомиться со всеми этими прекрасными людьми. Ну, то есть, ну, как бы вообще...
Ну, просто... то есть, мне никаких там наркоманов и проституток тоже как бы не хочется особо знакомиться, так мне и в Пскове с ними не хочется знакомиться. Но я прекрасно вижу, что Паланик никого не осуждает и не пытается быть моралистом. Но зато он показывает, изливает свою любовь, в принципе, на весь город. И особенно вот места, которые ему, ну, теоретически, мы же этого не видим, что они морально не очень хороши, скажем так, эти места, он их никак не осуждает, не высказывает своё мнение. Зато там, где у него
подарки...
А можно я закончу свою мысль? Хорошо, девочки? Так вот, а зато там, где ему... нравится, он на эти места изливает кучу любви, как, например,
зоопарк.
На зоопарк, да, это каждая строчка, блин, пропитана просто, что вот чувствуется, что ему там нравилось каждую секунду находиться.
Но я немножко не соглашусь с оценочным суждением, когда он описывает в открытке сюжет, когда он идет на корабль, там какой-то ржавый, который должен отправиться через пару лет, типа, ну там куда-то поехать,
через три недели там, должен
уехать,
в Финляндию,
и
куда-то,
ему мужчина активно намекает на то, что ты можешь брать в этом корабле все и даже меня, ну вот, грубо говоря, да, так типа, ну вот смотри, ты можешь сделать все здесь, что хочешь, а он начинает открыто говорить, что я как бы его и не хочу. То есть как бы это разве не оценочное суждение,
да, это
о том, что я как бы...
Это
типа, я здесь чисто, чтобы брать сувенирчики.
Да, но ты мне не нужен, как бы. Это не оценочное суждение.
Просто
в плане
он
того,
ему
что
это пока
его...
не озвучит, потому что хочет получить какие-то... Да нет, хрен с ним с этим. Я тоже ничего не осуждаю, просто даже вот эти вещи... который он описывает, можно описать по-другому, чтобы это не вызывало рвотный рефлекс.
Но мне это не вызывало рвотный рефлекс. Ты понимаешь, это от человека зависит. Ты понимаешь, после того, сколько я True Crime прослушала и прочитала, и просмотрела, то вот это все, это вообще ни капельки,
ничего. Лен, я в таком же количестве смотрю этих историй, как и ты, но у меня это... Я, когда я начинаю смотреть True Crime, я готова морально... к тому, что я там услышу. Когда ты читаешь историю города, и ты предполагаешь, что будет путеводитель такой-такой-то, ты ни хрена не ожидаешь, что тебя вот выльют вот эту, блин, гадость.
Грязное белье
грязь,
наружу.
Вот именно грязь.
Грязное белье наружу.
И потом с таким же простым переходом, ой, зоопарк, туда-сюда, перед этим. И даже когда вот эта девочка рассказывает, что типа, ой, там у меня был инцест с папой, она рассказывает это не в той манере, что типа, я не понимала, типа, ага, я такая прикольная девчонка, я с самого детства такая вот разбатная. Нет, это было в совершенно другой манере. Да, там нет осуждения, но это происходит так вот, чтобы ты понимал, у меня ассоциация, когда я приступила, вот, когда он описывает секс-услуги Портленда, ничего не имею против секс-услуг. Проституция должна быть легализована, чтобы обезопасить всех
пропаганда
участников,
тоже, что ты
всех участников здоровья, чтобы никого не насиловали, не убивали и так далее. То есть я за то, чтобы это было легально, и чтобы девушек не увозили в рабство и так далее. Мне не понравилась только подача, то, как он это преподносит. Опять же, рассказывая такие вещи, это можно и с юмором, а здесь... А, ассоциация, которая у меня вызвала. Вот когда девушка ходит, например, на свидание, да, или просто вот девчонка гуляет, каждая девушка сталкивалась с таким, что ты сидишь где-нибудь в парке, в кафе, неважно где, к тебе подсаживается мужик, и первые 2 минуты диалог нормальный, а потом начинаются похабные истории какие-то там, намеки пошлые, ну, неприличное поведение. И вот вызывает, ну, как бы отторжение. И то же самое, когда вот я читала Паланика вот эти моменты с секс-индустрии. Ну, поначалу начиналось нормально, потом перешло в похабщину неприемлемую какую-то. Это восприятие, да, это лично может быть мое восприятие, но такое же восприятие может быть и у миллионов других людей.
И у меня тоже было.
Поэтому то, что ты так не среагировала, это... ты вообще у нас отдельный умник.
Ну да, я действительно единственная в мире, это вообще, конечно. Нет,
не единственная в мире, просто это, ну, у нас претензии с Олей к тому, как он это описывает. Подача,
мы
форме.
Ничего плохого не имеем против
нету
всех людей.
Нету никакого осуждения. И вот если это все по обоюдному согласию, да, пожалуйста, да, вам нравится, вы взрослые хотите. Люди. Но подача, сама подача, любую историю можно развернуть.
Ну вот
так.
Я в этом смысле не согласна. Мне кажется, что подача у него максимально приятная для такого всего, что он описывает.
Нет.
Можно понимаешь? Вообще, конечно, уйти в... не вот знаю, в монашество и описать это 3 строчками.
Вот чтоб ты понимала, у меня, он меня выбесил в какой-то момент до такой степени, что я просто закрыла книгу и сказала, с меня хватит. Я ни одну книгу так еще не закрывала. Даже «Колодец единорога» я дочитывала. Вот у меня вызвало такое же отвращение, как у тебя, что там... Господи, помнишь, мы читали пособие этого самоучителя? Как выйти замуж?
А, да.
Ты же это не... А, и ещё
вообще-то
не...
я все дочитала.
А что ты не дочитала? Каэль это не дочитала.
Алхимик, он меня не выбесил, он просто был мне скучным.
А здесь мне просто стало настолько отвратительно, что я сказала, я не могу. Я не буду насиловать свой мокс дальше. Я закрою. Что бы там ни было, я не буду это дочитывать. И, может быть, если бы я начала Паланика... с колыбельной, из какого-то другого любого его произведения, у меня бы ну, не вызывало столько отвращения. Но сейчас я понимаю... Причем фильм сам, «Бойцовский клуб», не очень понравился.
Потому что он отличается от книги.
Ну, значит, это не мой писатель. То есть я не имею ничего против Паланика. То есть у каждого... Каждый имеет право на свои вкусы, свое восприятие и так далее. Просто для меня эта книга не была приятной. Хотя изначально, как бы, идея вот «Путеводитель по Портленду» была изначально хорошей.
Я тебе даже скажу, мне в какой-то момент было стыдно. Вот за то, что я вообще читаю. Нет, в плане того, что я еду, я ехала в автобусе, я сижу, читаю книжку, я понимаю, что рядом со мной стоит там кто-нибудь стоит, да, ну и понятно, что всегда как бы взгляд падает на книжку, я не знаю, что меня ждет, и в этот момент начинается вот описание всех вот этих вот неприятных моментов этой книги. Я вот реально, я закрыла книгу, потому что думаю, ну если у меня из-за плеча какая-нибудь там впечатлительная дама или мужчина посмотрит, то какого плана подумают они и обо мне, и вообще о том, что, почему меня это заинтересовало. Ну, то есть, ну, мне вот как-то вот я просто в теории сижу и думаю, ну, блин, как такое можно было написать? Ну, просто стыдно читать вот эти предложения.
Вот я никогда не была...
В общественном транспорте ехала, вообще, я понимаю. Думаю, какая разница, кому, что я там читаю, что я в телефоне делаю. Ну, вот у меня была такая ассоциация, думаю, нет, я так не могу. Я выключила, уже приехала, и потом уже читала книжку отдельно, когда мне даже рядом никого не было.
Я всегда думала, что меня очень сильно травмировали в юношестве, когда я прочитала Хайнлайна «Чужак в чужой стране» и Пирса Энтони «Хтон», потому что это книги не для подростка. Просто реально там и инцест, и секс, и еще фиг знает что, полиамория, всякие воззрения, которые... Ну, просто мой мозг не был к этому готов. Но сейчас, вот глядя на вас, я понимаю, что, может быть, это было прививкой от того, чтобы мне не было так стыдно от того, что, значит, кто-то увидит меня Паланика
да
в телефоне.
Лен, это не стыд, господи, ты пэш, ты слышишь только то, что хочешь слышать, но мы не
Оля
говорим про стыд.
Оля прямо сейчас сказал про стыд.
У меня это вызвало отвращение, а Оля просто побеспокоилась за окружающих, что кому-то будет приятно.
Ой, бедные окружающие, им будет неприятно прочитать Паланика.
Слушай, ты живешь так, как ты живешь. У нас свои какие-то барьеры и так далее.
Я просто вот сейчас вот ты сказала про...
все уже про книжки, которые ты прочитала, которые тебе могли, ну, как-то поменять твое мышление. Я тут почему-то вспомнила именно книгу вот «Тихий Дон» Шолохова. Я дошла в тот... Ну, я не знаю, я ее читала очень давно, я ее не дочитала. И не дочитала по одной простой причине. Я дошла до того момента, когда там описывается изнасилование.
И?
Я в тот момент, я поняла, я не готова прочитать эту книжку. Я ее закрыла, и до сих пор я не могу ее начать читать, потому что я понимаю, что я начну с самого начала, чтобы вспомнить, какие там персонажи, действия. И меня вот тормозит этот момент, что я дойду рано или поздно до этого момента, который меня остановил. И я не хочу опять про него читать. Про это вот, вот опять
мерзость, гадость. И опять же, да, ты когда читаешь «Путеводитель», и заявлено, это книга «Путеводитель по городу», ты не ожидаешь этого. Когда ты садишься смотреть «True Crime», где описываются вещи намного жестче, намного страшнее, ты готов к этому. Ты к этому готов, а здесь ты не готов, поэтому...
Не знаю, когда я открываю книгу, я готова ко всему.
Это ты такая у нас самоотверженная, понимаешь ли?
Да блин, я уже поняла, что да, я отличаюсь от вас, и вообще белая ворона, и так далее.
Ну, господи, ладно, давайте мы это не будем здесь обсуждать. Это отдельная тема, никак не касается
аудитории. Это просто наше восприятие книги. Вот, давайте, мне еще... это просто наше мнение о книге, вот кто еще... каждый ее понял и принял для себя. Я ее дочитала до конца, я говорю, я могу сказать, что вот за концовку, конечно, Паланику спасибо, потому что часть того, что вот было у него описано в середине, она вот, вот этот зоопарк, он очень многое сгладил в моем впечатлении. То есть, если я вот до середины дошла, я думаю, ну, боже, как это читать дальше, и потом думаю, ну, вот реально вот стыдно, да, вот в автобусе ехать и такое читать, то потом я уже как-то так подуспокоилась в конце, думаю, ну, что, путеводитель, читаю. И вот концовка меня порадовала. Вот я вот как бы так, это немножко его в плюс пошло. Думаю,
сгладило впечатление. Мне еще один момент не понравился, вот перед тем, как я бросила, это когда он разговаривает там с девушкой, там активистка, то есть она как бы, у нее хорошие там идеи, то есть легализовать это все про проституцию, что типа вот у нас там столько-то стриптиз-баров, столько-то у нас комнат с наблюдениями и так далее, и так далее. Она выпускает журнал. Да, помогая девчонкам получать нужную информацию, чтобы не попадать в неприятные ситуации и так далее. Но мне не понравилось, что они назвали свое активистское общество «Алая буква», потому что я буквально недавно прочитала «Алую букву», и там идея о том, что женщина, которая поддалась страсти, да, она была замужем, но муж там, это был 16 век, муж там то ли пропал, то есть его уже 2 года не было, и она думала, что он умер, и она изменила ему. И от этой измены родился ребенок. И там как раз-таки про моральность, ну, то есть, да, она не виновата, она была молода, красивая и так далее, но она от этого всю жизнь мучается. А здесь... Это секс-индустрия, это работа. То есть, ну, не надо сравнивать вот эти моральные муки из того произведения. То есть, ну, я не знаю, может быть, только у меня такая ассоциация, но мне очень не понравилось, потому что книга «Алая буква», она совершенно про другое, а здесь активисты себя называют.
Они, по-моему, мне кажется... «Алая буква». У меня была, кстати, ассоциация с «Алой буквой» не из-за книги, а вот фильм, помните,
был... «Отличница легкого поведения».
Да, «Отличница легкого поведения», она тоже себе писала букву «А». Я вот почему-то вспомнила именно фильм.
Потому что в их культуре, не в нашей культуре, в которой эта книга неизвестна, а в их культуре «Алая буква» означает вот как раз как символ того, что мы порицаем вот эту мадам.
А, ну, типа...
Да, поэтому она ее надела, что типа, ну да, вы можете меня порицать. Вот, все, я себя отметила, теперь что хотите, то и делайте.
Чёрную метку себе поставила.
Ну, да, и они также ее использовали, что это типа наша метка, ну все, давайте, порицайте на нас, но мы, вы теперь не можете отрицать, что вы знаете, мы знаем, все, давайте теперь принимать нас в общество.
Ну, мне ну из-за того, такого. Что, видимо, я не в той культуре живу, я книгу прочитала, она мне очень понравилась.
Тебе и фильм этот нравится. Но у меня... Ты просто не помнишь этот момент.
Фильм? Какой фильм?
С... А как ее зовут? Эмма Стоун.
Эмма Стоун.
«Отличница легкого поведения», где она...
Ну, она делала вид, что она там спит с парнями, а на самом деле она еще была...
Девственница.
Да.
Ну, слушай, когда я смотрела тот фильм, я еще не читала эту книгу. Сейчас я прочитала ее, у меня другие ассоциации на нее.
Ну, а в той культуре там именно про моральность,
про мучение человека.
И, нет, ну и в плане того, что ты после этого, после вот «Алой буквы»,
после «Алой буквы», нет, я увидела.
Если кто-то за рубежом первый раз...
Нет, не после «Алой буквы».
Если кто-то за рубежом первый раз прочитает «Войну и мир», у него будут одни ассоциации. А у нас это, извините, большая часть шуток про то, сколько там воды и дуб, главное не забыть.
Нет, у меня,
Небо,
я закрыла книгу после того, как там он начал описывать, что типа какой-то был кинотеатр, вышла женщина на сцену, Попросила у матери каблуки, сняла футболку.
Разыгрывали там сценку, извините. Уточним, что это не мать никакая, там, ничего
спектакль
такого.
Спектакль теней был, по-моему.
Да, и она с голыми сиськами взяла, ей дали фонарик, она высматривала в зале стояки, считала их. И типа, ну кто выйдет на сцену, я тому отсосу. Ну как бы...
Нет, я она не говорила. Этого... Нет. Она сказала, что тогда попробуйте секс по-русски.
А, да. Ну, в общем, я поняла, что я как бы... я больше не могу. То есть, ну как бы, я уже все, меня уже выворачивает. И я думаю, я не буду дальше беситься. Я просто закрою книгу и как бы... То, что суть я поняла примерно, как бы дальше мне как бы не хочется читать. Поэтому я как бы просто закрыла и пошла заниматься делами домашними.
Я просто после таких вот всяких ужасов, которые читаешь, и потом, когда в конце говорят про туннели, да, вот эти подземные, вот, всякие байки тоже не рассказывают, что вот под землёй там еще один город, в котором живут люди, там битое стекло, ботинки одни. И вот там рассказывала, когда я очень переживала, что когда там мальчик говорил, что я хочу и хочу узнать, что там, и мужчина один повел ребенка в этот подвал, да, и я такая думаю, ну все, сейчас здесь случится что-то страшное. То есть у меня уже была морально готова к тому, что там может быть все, что угодно.
Как бы...
И когда в конце мальчик все-таки, там испугался и выбежал на улицу, не стал проходить этот подземелье и все там подобное, я так порадовалась, думаю, ну хоть что-то положительное и приятное в этом моменте из этой книги. Думаю, он хотя бы с ним ничего не случилось, его не убили, не обокрали, не изнасиловали. И, в общем, ничего плохого с пареньком не случилось.
Ну, потому что нас учат этому бояться.
Да, я такая, ну ё-моё, ну думаю, ну все, хоть на этом спасибо. А до этого вот, я реально читала, думаю, ну все, сейчас там что-то страшное, непоправимое.
Ну, сам, потому что популярный, извините, сюжет. Конечно, этого боишься. Я думаю, на этом Паланика пытался немножко сыграть.
Да, что, типа, устрашить такое, сейчас баечку, страшилку еще сделаю.
С чего всё начинается?
Нет, я еще думала про этого мужика пожилого, который его повел в туннель. Думаю, ну явно дядечка
капитан
тоже маньячок какой-то, вот просто маньяк. Вот кто еще будет детей водить по подвалам?
Вот зато эта история очень показывает, насколько дети доверчивые. Что реально, он этого мужика, может быть, 500 раз видел, но он не знает его толком.
Я вот...
Ну, пошёл!
Вот, я вчера буквально ехала в автобусе, я просто... стоит пожилой мужчина. Я не знала, я сначала думала, может, дедушка какой-то. И он пристает докапываться до маленького школьника. И он начинает ему задавать кучу вопросов. А у тебя есть мама и папа? А у тебя есть... А вот как зовут братьев и сестер? А ты где учишься? А вот ты сказал, ты боксом занимаешься. А ты знаешь, что это такое? И вот начинает докапываться. Я думаю, если он сейчас спросит, а где ты живешь? Я думаю, надо мальчику сказать, молчи и не говори. Потому что, ну, это какое-то ненормальное отношение пожилых людей к школьникам, чтобы узнавать у них настолько подробную информацию.
Да.
Где ты живешь, кто твои родители и так далее. И мужик тоже такой едет и говорит, о, а вот смотри, у меня там... Свет в окнах горит, это я здесь живу.
Это прям вообще...
Я такая, думаю, блин, что происходит в этом мире? Что это за мальчик?
Может, он просто дед больной?
Я не знаю, но я вот реально хотела уже ребенку сказать, мальчик, ты можешь не отвечать на его вопросы, если
а
тебе
так и надо было,
не,
на самом деле,
не нравится.
Сказать.
Не хочешь, не отвечай, и все.
Да уж.
Потому что нас же никто не учит, что не нужно отвечать людям, да?
Да у нас много чего не учат.
У нас же это учат, ну, пожилой возраст, надо уважать, а то, что пожилые люди иногда суют нос не в свои дела, извините, задают намного... А если, даже если, допустим, этот пожилой человек задавал эти вопросы, ну, просто, ну, из любопытства, да, что вот он хочет с молодежью пообщаться и тому подобное, откуда он знает, какие люди дальше живут, ну, где стоят рядом в автобусе с этим мальчиком? Это, ладно, был полупустой автобус, там никто, кроме меня, может, и не обратил на диалог этого мужика с парнем. А если бы там стоял какой-нибудь взрослый мужчина бы, и он сейчас бы узнал, да, там, например, где живет мальчик, какое время он там дома один, кто у него из взрослых есть, а там, а, у тебя папы нет, да, там, допустим, ты с мамой живешь, а где ты живешь, угу. А когда ты в школу ходишь, то есть, ну, знаете, может, воровством хочет заняться мужчина этот, а может быть, еще похлегче, или он сейчас проследит до дома, куда мальчик пойдет.
Потом передаст информацию ОПГ, да?
Ну, вот, ну, грубо говоря, ну, вот, знаете, вот, как бы, мы сейчас живем в таком мире, что
что ну реально доверять вот как первому встречному проходящему.
Так, Наш, не надо фразу «сейчас». Я вот буду против фразы «сейчас», потому что преступления существовали всегда.
Всегда, да.
Мы ушли от Паланика.
Я вот в плане того, что когда я вот читала про этого мужчину, который повел мальчика в подвал, я уже была готова к всему.
Да. Поэтому мы узнаем все. Про самого Паланика, кстати, мне вот две вещи, которые были в нем интересны. Во-первых, у него дед украинец, который через Канаду эмигрировал в США, вот тот штат Вашингтон. То есть, на самом деле, эту фамилию можно читать как Паланюк.
А так даже красочнее.
Вот. И у него...
Чак Паланюк.
И у него вроде бы даже брат на Украине живет, хотя сам Чак Паланик не был там. Вот. И второе, это то, что он, проработав некоторое время... Ну, когда он переехал в Портленд, он некоторое время работал в... Где-то там, я не помню.
Официантом. Официантом... А, не, он был курьером в дневное время, а в вечернее он мыл посуду в каком-то ресторанчике морепродуктов.
Ну, короче, такие профессии. А потом он пошел работать в приют для бездомных и в хоспис для смертельно больных.
Он, да, в открытках тоже упоминает.
Да. И вот из хосписа он ушел, когда один из тех, кто ему особенно нравился, умер. Что он уже не мог это выносить. И потом вот как раз он занялся уже такой литературной больше деятельностью, репортерством, писать книги начал. После там курсов, которые прошел, интересные.
Ну, тоже нужно отметить, когда он писал про больницу и о том, что вот он работал там медбратом, да, там помогал, подтирал полки, он упомянул, кстати, о том, что, ой, какое было прекрасное время, жалко, я был дураком, а так бы можно было бы там обширяться и обколоться всем, что только можно, и никто бы не заметил, что потерялось пару таблеточек.
Ну, так у него молодость приходилась на безумные 80-е, там же это было модно.
А он жалеет об этом, да?
Конечно, что он не дополучился.
Он не жалеет, он говорит, что в то время, когда вот он был молодой,
то есть, когда он,
его это не интересовало.
Когда ему было 14, нет, когда ему было 14,
его это не интересовало.
Да, он там просто убирал в аптеке полки, и он размышляет о том, что, блин, на 2 года бы попозже меня бы устроили на эту работу, я бы иначе его воспринимал, не как самую скучную, а как очень даже полезное прибыльное место. Там не прибыльное, там просто...
Для себя, в плане того, что...
Ты с высоты своих лет тоже не можешь про себя, там, 20-летнюю сказать, вот я была такой-то, ох, там мне бы, если б что-то, то-то-то. Так и он смотрит на свой возраст этот, он не приукрашивает, он не говорит, что вот на самом-то деле был поумнее. Нет, он говорит, что у него были совершенно дурацкие...
Не, ну тут соглашусь, да.
И он также, он вполне откровенно понимает, что если бы он в эти годы, когда он шарялся там со своими друзьями, его бы был доступ к лекарствам, он бы, конечно, воспользовался этим всем. Потому что он как бы пытается себя лучше сделать, чем
да,
есть.
Да, нет, я соглашусь с тем, что когда ты смотришь на предыдущие годы, да, вот где-то там был, учился, работал, а у меня никогда не возникало там мысли о том, что, ой, я что-то там зря я этого не сделала или еще что-то, а просто воспринимаю, что, блин, ну, действительно, какая была дурочка, что ходила за такую низкую зарплату там работала. То есть была бы поумнее, я бы нашла бы себе поприбыльнее работу. Вот. Но это как бы чисто про зарплату, а так, в принципе, я довольна всем, где побывала, потому что узнала много всего интересного. То есть это был такой полезный опыт, но я не могу сказать, что он был таким сожалением, да, вот что вот сейчас, если оглянуться назад, что это было зря.
А еще у него, кстати, у Паланика очень известный и большой сайт фанатов, которые там его поддерживают. Вот мы, кстати, дошли до того уровня, когда
он
у нас...
В Портленде всех знает, это все его друзья.
А в мире у него нет фанатов, да? Не, я к тому, что мы дошли наконец до того уровня, 2000-е, когда писатели еще живы, и у них есть фанаты. Да, живых, не так, как Толкин и там какого-нибудь...
Стивен Кинг, там тоже целое...
А, да, чёрт, тоже.
Джоан Роулинг.
Но мы не читали Роулинг. И она 2000-й как раз.
Джоан Роулинг не очень.
Из тех, что мы просто там 60-е, 80-е читали. Ну да, Кинг,
да, а до этого... Бонни номер 5, он же тоже еще жив.
Нет.
Нет, уже
умер. Нет, он в начале 2000-х умер. То есть мы до этого как бы, кроме Кинга, наверное, таких популярных и живых еще писателей, особо-то и не читали.
А Норвежский лес.
Ой, нет, давайте Мураками не будем трогать. Мы сегодня одну книгу нашу спорную, скажем так, горячую упомянули, вторую мы уже не будем трогать.
Я думаю, в принципе, общее впечатление понятно по книге.
Да, на этом можем заканчивать.
Да, книга кому будет полезна? Фанатам Чака Паланика?
Ну, путеводителя, в принципе, любому человеку, кто захочет посетить Портленд.
Да нет, там даже не сколько путеводителей. Я
терпеть не могу.
Там, понимаешь, вот именно если ты... Вот, допустим, мне было интересно читать, как писать книги Стивена Кинга, потому что он там рассказывал про свое детство, юность, как бы, ну, как автобиографичное, так и здесь то же самое, только в другой форме. То есть, ну, как бы с этой целью можно почитать, кому интересно.
Угу. Ну что, с вами была Книжная Шаланда, Елена.
Даша.
Оля.
Всем пока. Пока.